Сегодня. Сегодня.
Пятница.
Пятница.
Первое.
Первое. Мая. Мая.
Говорит Москва. Передаем.
И у нас в студии гость, имя которого, как я уже вам и говорил, я скажу вам после окончания нашей с ним встречи. Это делается с той целью единственной, чтобы вы как-то могли сами делать какие-то предположения ваши, угадывали, что это за человек. Я могу сказать только одно, что имя этого человека вы наверняка знаете. И, собственно, речь у нас с ним пойдет о вещах, которые, и о вопросах, которые вы уже сами затрагиваете в ваших многочисленных письмах и так далее. И тому подобное. Здравствуй, я рад видеть тебя сегодня в этой студии.
Привет, Александр. Здравствуйте, господа.
И первый вопрос, который затрагивают наши радиослушатели в своих многочисленных посланиях, это что такое страх? И насколько все-таки страх как явление, ну, на твой, конечно же, взгляд, прогрессировал, ну, относительно, скажем, десятилетия. Вот каким был страх 10 лет назад, каким он сейчас стал? И, соответственно, в этой же связи придется все-таки затронуть некоторые, может быть, негативные, может быть, позитивные, но тем не менее реально.
Даже вот мама, как бы священный образ. Ну, к примеру, страх, вот те люди, которые были когда-то очень молодые, слушали там Абе и Бунием, на сегодняшний день как бы оказались уже правителями. Ну, правитель — это как бы такой человек, который свои фантазии приводит в действие, превращает как бы в реальность. Вот, если говорить, ну так, сказочным таким типа язычком. Ну вот, и получилось так, что те люди, которые правители, они умеют, так же как и великие артисты, звезды, передавать свои эмоции большому как бы количеству людей.
Но тут нужно, видимо, сказать, что это информация, то есть вот этот как бы поток своей энергии, они же передают не путем, но средств массовой информации на уровне.
Именно да, так. Как удобно, можно на разных языках говорить, можно говорить там на газетных каких-то, что энергетические какие-то плазы.
Да, но газетный как бы язык, он все-таки, как ни говори, он
общественный, достаточно.
Общественный для самых невосприимчивых, на мой взгляд, все-таки.
Ну так вот, да, страх. Страх это как бы относится, но все-таки к чувству какому-то обычному, простому, настоящему человеческому чувству, вот, достаточно серьезное чувство. Ну вот, и некоторые люди, которые как бы сегодня правители, они умеют также передавать эмоции свои, не только хорошие, но и плохие. Принято почему-то считать, что страх это, в основном, если говоришь, что я испугался, если говорят, ничего не бойся, с тобой как бы это плохая как будто эмоция или ощущение неприятное. Вот если переходить как бы в психиатрические такие вот области, вот, страх это вообще нездоровое чувство. Так принято считать в обществе. Ну вот, и вот великие люди могут передавать также и страх. И когда человек становится правителем, я бы вот подумал бы, что стоит ли только делать, ну, быть правителем только из-за того, что вот все-таки ты же чего-то боишься. Хотя бы вот нынешние правители, они вот там борются за какие-то там вот благосостояния очередные, а борьба, она всегда приводит к определенным рода, как бы вот, ну, страху какому-то. Борьба, она всегда основана на страхе. Кто кого больше запугает, кто сильнее, как бы подавление одной личности другой.
Ну вот, я так полистал сценарий твоего нового фильма, который, насколько я знаю, вы собираетесь как раз показывать вот в этом большом медицинском центре, который будет как бы состоять из двух звеньев. Одно звено это будет чисто коммерческое звено, это будет зуботехника там, и так далее. А другое будет...
Ну, протезы.
Да, ну, мосты.
Да, мосты обязательно.
Да. Вот.
Ну, пломбы.
Пломба, естественно, да. А другое это как раз отделение
психонейрохирургии,
и для этого специально сейчас снимается фильм, где страху отводится, как ни странно, лечебная роль. То есть там, как я понял из сценария, страх это своего рода у вас как бы иммунитет для повышения сексуальной активности у обеих, так сказать, полов. Ну, насколько да. Это действительно...
Если говорить как бы о сексуальных отношениях, то, конечно, можно произвести некоторую сразу же хирургическую операцию, психонейрохирургическую, и, пользуясь большим количеством слушателей, сразу сказать, что страх можно использовать как бы для пользы. Ну вот, например, пример из «Кто нам мешает?», как бы есть такие пословицы, тот нам поможет. Вот отрицательное чувство мы превращаем в самое лучшее, как бы мы вплетаем ее сеть Камасутры, как бы любви, секса, размножения, человеческих таких отношений, близких, интимных. Вот. И женщина, то есть непосредственно женщина, земной житель, обладает чувством, обладает способностью передавать мужчине чувства, в том числе и страх. И вот хорошо бы уже
Извини, пожалуйста, вот немножко, может быть, немножко поподробнее вот рассказать, ну, не то что о способе, а немножко конкретизировать. Вот женщина способна передавать мужчине страх. С одной стороны, с этим трудно не согласиться.
Наряду со всеми остальными чувствами, уж коль мы говорим о страхе, как бы, ну, конечно, она же и любовь, и нежность, и все это от женщин. Все чувства вообще, как бы, женщина прародительница всех чувств.
Нет, ну вот,
мужчина уже облекает их в слова, непосредственно в дела, в действия там.
Скажи, пожалуйста, а не кажется ли тебе вот в данном контексте, что, в общем-то, любовь – это тоже страх? Ну, скажем, ведь любовь и жалость – это одно и то же. Когда человек любит другого человека, можно сказать, что он его жалеет. То есть, если мужчина женится на женщине, то не секрет, что это великий акт меценатства со стороны мужчины по отношению к женщине. Соответственно, любовь – это жалость. Соответственно, страх – это боязнь потерять того, кого жалеешь. Ну и так далее. Вот эту цепочку, если мы сейчас...
Опять же, расставаться, разве это не страх?
Да, и расставаться, и так далее. То есть, вполне возможно, что все эти чувства, которые женщина способна вмещать в мозговую коробку, как бы вот самцов, с точки зрения биологии.
Но опять же, вот страх, как бы даже вот в Камасутре еще прошлой эры, ну, эры рыб, сказано, что да боится жена мужа своего, как бы известные же вот правила. И женщина как бы уже от мужчины дано воспринять страх, а ежели она воспринимает его, то она его, конечно, приумножает же, любая женщина всегда умеет это приумножить и украсить. Она же обратно отдаст это мужчине, вот, уже как бы в увеличенном виде, если можно так выразиться, фигурально. Ну вот, и я хотел бы сказать, что уже с юного возраста, это очень главное, с юного возраста в мальчиках желательно бы вот, чтобы это воспитывать чувство страха, которое бы приводило не то что к наказанию какому-то, к примеру, вот папа с мамой рассердились на сыночка своего и запужали там вот, или божьим страхом тебя боженька накажет там, или что-то мы тебя сейчас ремешком нахлопаем.
Извини, пожалуйста, вот этот страх, да, там, боженька накажет или ремешок, ну, как бы, боженька в данном случае, это скорее, ну, из серии страхов перед шкафом темным или перед темным коридором.
Неизвестности просто.
Да, неизвестности.
Для там, ремень, скорее всего.
Да, ремень, это как бы вполне понятное чувство вот физической боли. А вот когда наказывают такими методами, то есть, дескать, вот сейчас мы тебя отдадим дяденьке милиционеру, вот. Получается, что это из серии тоже ведь неизвестность. Неизвестно, что дяденька милиционер сделает. То есть, значит, здесь Бог и милиционер вот одно и то же.
Вряд ли.
Ну, извини, что
страх перед Богом и перед дяденькой милиционером совершенно, мне кажется, разным. Страх, он тоже обладает различными акцентами и как бы спектровыми такими, как бы спектральными оттенками.
Ну вот если можно, не мог бы ты немножко рассказать сейчас о ваших классификациях страха, о том, какой он бывает и так далее. чтобы каким-то образом наши радиослушатели могли сопоставить себя в дальнейшем.
Ну, собственно, я уже начал с того, что вот правители, как бы сегодня уже принято обращать внимание на наших правителей, вот, они могут передавать страх. К примеру, приснился дядюшке-правителю какой-то сон страшный, его фантазия вдруг превратилась в его собственный страх, и все люди, которые идут за ним, типа того, что, когда если говорят о путях Господних, вот, они, значит, вдруг это тоже начинают пугаться из-за того, что всего лишь правителю приснился страшный сон. Вы понимаете, что это нездоровое, как бы, уже явление? Для того, чтобы быть правителем, сначала нужно подумать, умею ли я не бояться, или как бы свой страх превратить в полезное чувство. Ну, вот такой, как, к примеру, воспитывая ребенка в страхе, мы вплетаем как бы в его сознание камасутру страха, и вместо того, чтобы когда женщина хочет его напугать чем-нибудь и сказать, вот я уйду там, к примеру, к другому мужу, вот жена говорит.
Или к маме.
Да, или к маме вообще тебя да. брошу. Вот, как бы это должно вызывать у мужчины здоровую, крепкую эрекцию. И как бы все остальные последствия вот так вот.
То есть, видимо, ну, то есть нужна какая-то терапия, которая позволит мужчине в случае такого агрессивного выпада со стороны самки каким-то образом, наоборот, активизировать свою физиологическую и умственную, да, собственно, да. деятельность.
Это должно быть такое же чувство, как и все остальные.
А вот тут некоторые,
значит, такое... причем страх, особенно для мужчины, должен быть как бы особенно и полезен, потому что для мужчины страх это гораздо... как бы действенней. Это чувство, которое приводит к действию. Заставляет или говорить слова, или думать как-то в другом биоритме. В чужом как бы.
То есть тут можно, видимо, сказать, что страх и климат это одно и то же. Ну, я поясню немножко.
Да.
А, ну да, ну ты понял, о чем речь.
Ну, климат он во всех как бы отношениях, да, можно да. тоже понять.
А вот хотелось бы немножко говорить о маме правителя. Все-таки вот тема мама, она очень точно заинтересовала наших радиослушателей. Вот с прошлой нашей встречи я помню, практически мы с тобой встречались где-то год или полтора уже назад, где-то, да, по-моему, летом. Но это даже сейчас не
около
важно.
Около года где-то, да.
Около года. Нас даже за этот год. По наблюдению наших радиослушателей, опять же, и по наблюдению социологической службы Института базитологии и всеведения, очень серьезно изменился сам характер, собственно, мамы. Вот, не говоря о, так сказать, десятилетнем прогрессе и каком-то новых формах страха и вообще вот этих отношений мама и так далее. Вот в данном случае хотелось бы узнать твое мнение о маме правителя. То есть, значит, либо там получается полностью произошло уже перерезание пуповины, либо мама как бы является неотъемлемой такой... частью корысти этого человека, либо он вошел с ней в конфликт. Может быть, эти страхи рождаются из-за конфликта с мамой, потому что мама, она святое как-то.
Да? Обязательно, да. Многие люди знают и изучают как бы психологию отношения мамы, к примеру, и сына. Ну, я думаю, на сегодня это особенно интересен дуэт, как бы.
Да, да.
Потому что для России это вообще священный образ, как бы царица Мама Небесная и Пресвятая Богородица. Всегда она предстает в церковь в образе красивой очень женщины с младенцем на груди. Ну вот. В России это вообще, ну да, я повторяюсь, священный образ. Но отношения мальчика с мамой, сыночка и мама, вызывают очень много всяких споров, проблем, об этом много говорят. Я хотел бы посоветовать просто оставаться как бы наравне, это тоже нельзя, конечно, быть. Но вот я друзьями. Это самое лучшее, когда... мама становится другом сына, и сын к маме относится как к подруге.
А, то есть в данном случае мы получаем, если мы говорим...
Общение на равных абсолютно. Никакого подавления, к примеру, я твоя мама, и я тебя могу наказать или там чем-то испугать. Мама, конечно, воспитывает, у нее свои, конечно, методы уже есть.
Ну да, да. Ну, просто имеется в виду, что в данном случае вот его мама и он, они совместно генерируют вот эти вот, ну, неосознанно генерируют, они вот, значит, проснулись. И, типа, тут нет такого, он не спрашивает у нее, типа, мама, можно? А она ему не говорит, нет, сын, нельзя. А она не может уже сказать, она принимает молчаливые глаза, и он понимает, что да, можно, и выплескивает свой страх наружу, и люди начинают на улице бояться. То есть это...
Приходит такой период, когда уже маме и сыну, к примеру, не нужны совершенно слова, это абсолютный духовный контакт, когда уже переходят люди к духовным таким отношениям, когда слова становятся лишними, или все, которые слова говорятся между мамой и сыном, становятся или ложью, или привносят в их отношения какой-то диссонанс, и ну, вообще звучат как бы для кого-то всегда. Мама и сын – это такой дуэт, когда трансцендентно, когда два человека всегда находятся как бы на сцене, и весь мир смотрит на них, и все слова, которые они произносят, они как бы говорят не для сына, для мамы, мамы для сына, а как бы для тех, кто их слышит.
То есть работают как... вот,
я бы сказал, как актеры вот в театре.
Как актеры в театре, да. И как напарники, собственно.
Ну да, они же друзья.
Хорошо, тогда здесь в таком случае все-таки остается, как и в прошлый раз, невыяснена роль немножко третьей стороны, которая тоже существует. Это как бы мама-мама, которая, собственно, все равно там играет какую-то постоянную коррекцию. Вот мама-мама, видя иногда там, если, то есть, напарники, они, значит, творят какой-то беспредел по генерации страха, то способна ли мама-мама произвести остановку этого, и будет ли она это делать? Или все-таки она как бы третья вот в этой связке? Ну, ведь конфликты все равно бывают, скажем, известный случай, когда мама, она переключается на животных резко, в случае, если он выходит из-под контроля, он, например, вышел из-под контроля и изобрел атомную бомбу, она сама испугалась.
Или ее заинтересовала, к примеру, другая личность,
да.
как к примеру, ну, папа просто-напросто.
Да, да, то есть в данном случае потеря контроля. Вот каким образом мама-мама здесь, какое место занимает?
Что можно сказать о маме? Мама красива. Сын о маме всегда говорит, что это самая красивая вообще женщина, которую он видел вообще в мире, на свете.
А что говорит мама о своей маме?
О своей маме?
Да.
Ну, она говорит много очень. О ней, конечно. И хорошо, если мама как бы жива. Бывает так, что уже расстались давно.
Ну, уже как бы у них связь вот на другом уровне.
Да, потому что я хочу сказать, что вот, ну, опять же повторится, что смерти нет, и поэтому духовная связь не прекращается. Если даже мама уже покинула этот свет, она как бы существует в других энергетических пространствах. И просто мама как бы, ну, не теряет связи с ней.
То есть практически советы постоянно. Тут,
да.
Кстати, как может быть доказательство вот этой аксиомы, хотя аксиома не требует доказательств, это то, как у некоторых вот мам получается печь пироги, точно так же, как пекли их мамы.
Да.
Совершенно безо всяких каких-то рецептов, все что-то. Вот этот чемпион.
А порой уже и как бы образ начинает приобретать форму уже,
да,
своей,
да,
мамы.
Да. А вот,
я бы посоветовал вообще женихам, как бы молодым людям, которые хотят, ну вот, мальчикам вступить в брак уже в скором времени, посмотреть на маму своей невесты.
А нельзя ли здесь немножечко...
Потому что из жены, как бы вашей будущей, получится именно это.
Скажи, пожалуйста, вот на какие все-таки черты особо следует обратить внимание вот молодому, значит, пупсику, он пришел,
ну,
к девушке.
Ну, конечно же, внешность, а о чем еще?
То есть именно только внешность, там, если, значит, на ягодицах засаленные пятна на халате,
ну, я думаю,
вот
когда
такие
в раннем,
еще или нет?
В раннем возрасте брак осуществляется все-таки, я думаю, что, конечно, чисто внешне.
То есть исключительно внешне?
Да, а еще о духе как бы вообще.
Угу.
И речи быть не может.
Скажи, пожалуйста, вот немножко в данном случае можно ли провести аллегорию между мамой человека и мамой животного мира? Ну, к примеру, вот кукушка, это оно же тоже вроде как мама, однако она каким-то образом сразу, ну, ты знаешь, откладывает.
Да, да, вот именно женщина вообще, не только мама, женщина вообще это житель планеты Земля. Как бы мужчина это дух, мужчина это каждый раз личность какая-то, которая пришла откуда-то для того, чтобы присутствовать здесь и иметь общение как бы с жителями. Ну, короче, это инопланетянин, пришелец. каждый мужчина это пришелец, и совсем может быть даже из других не только миров, даже галактик каких-то. Вот. И каждый мужчина несет в себе новый мир, как бы начало чего-то очень большого, целой галактики, вообще вселенной какой-то новой.
Ну, просто он теряет вот как бы эти свои качества новатора на рудниках. На рудниках разрабатывает недра самой же мамы, поскольку просто постоянно происходит разработка недр да. мамы. Исключительно.
Ну, вот, а хорошо, да. когда это сливается, конечно, в конечном итоге, называемая гармония. Вот. Уже когда в зрелом возрасте люди продолжают общение. И уже когда к половым отношениям, чисто к размножению, присоединяются уже духовные какие-то ценности, появляются. Мне кажется, это очень должно... И когда это все совпадает, как бы, и если поставить это на чашу весов, дух и отношения физические, вот, это, и когда это уравновешивается, это и есть та гармония, к которой вот стремятся все. Мне кажется, это очень редко бывает, но вообще на самом деле это бывает все-таки. Ну, а сколько это присутствует да. вот в фантазиях людей, стало быть, это уже есть.
Ну, одно дело как бы фантазии, другое дело мечты, поскольку мечты сбываются.
А мечта, фантазия, это уже сие как бы одно.
Вот тут я немножко не соглашусь, потому что как бы фантазия — это пассивная мечта, а настоящая мечта — это активная такая, скажем, передача какой-то энергии. То есть мы же уже говорили о том, что мечта сбывается.
Но вот, мечта, тогда мы да, скажем, да. что мечта — это фантазия, которую вы запомнили и как бы...
И
как любимую да. пластинку время от времени вспоминаете, как бы, и снова, ага, неплохо было бы сделать там, приобрести новую гитару, к примеру, вот мечта у меня такая. Вот, мне не хватает никогда на нее денег, когда они появляются, я все время их трачу там на что-нибудь, на мороженое или на жвачку.
Да, это то же самое.
Ну вот, да. И вот если проигрывать все время в эту фантазию, я хочу купить гитару, я хочу купить гитару, это становится мечтой.
Постепенно, да,
перерастает. Потом уже навязчивая мечта, потом тебе говорят, что ты уже с гитарой что-то изобренил, что тебе нужно это по-настоящему что-то купить, может тебе помочь деньгами. И наконец-то появляются люди, которые тебе помогают, и даже покупают гитару, и тебе дают в руки, говорят, на, играй.
Да, ну а вот, если это как бы...
То, что фантазия стала мечтой и так далее, ну, и реальностью.
А если это просто все-таки остается на уровне фантазии, то это как бы несбыточно. Поэтому здесь вот я бы хотел немножко в данном случае поговорить о весах. Значит, на одной чашке лежит гармония, на другой дисгармония. В том случае, если как бы перевесит дисгармония, то есть, а к дисгармонии относится и фантазии, то есть то мечты вот эти, они окажутся где-то очень высоко и не будут иметь никакого веса. Вот, в данном случае не будет ли это причиной такого совершенно глобального страха, причем страха, который будет вообще мешать даже фантазировать, не говоря уже о мечте. То есть тут может быть два полюса. С одной стороны, этот страх убьет фантазии, и весы выровнятся и упадут направо. С другой стороны, значит, если этот страх и то испепелит, то получится, что весы будут колебаться вот так на ветру. То есть, и в таком случае у мамы останется опять же та же роль, то есть она будет МК, то есть мама колба. Вот здесь вот мне бы хотелось услышать от тебя какие-то прогнозы на.
Ну, неужели вообще вы используете страх как бы для таких целей, как бы, чтобы уравновесить весы? Вот. Но страх, я говорил уже, это чувство, которое приводит к действию, особенно мужчин. Женщина может расслабиться, просто сказать, ой, как мне страшно. У нее это пройдет через 5 минут, как бы, и потому что, ну, женщина такова, что и, ну вот. А для мужчины настоящий страх — это то чувство, которое приводит к действию обязательно. Или к изменению скорости его мышления. Опять же.
Вот. А вот об изменении скорости мышления нельзя ли немножко поподробнее? Вот как ты считаешь, скорость мышления, она зависит все-таки от генетического кода, который заложен от мамы?
Да, и, конечно, генетический код и биоритм тоже тут все, и энергетические всякие различные завихрения. То есть, вот, ну, а все это имеет место быть.
А вот скорость мышления.
Я хочу еще сказать, что, опять же, вот все фантазии, о которых мы вот думаем, о которых пишут газеты, или вот там вот мечтает о чем-то ребенок, все это существует на самом деле, я хочу сказать. Вот, то есть, иначе говоря, я верю так. Понимаете?
Не, ну это совершенно верно, с этим сложно не согласиться. А другое дело, что мы как уже говорили о том, что это существует,
но и потом... можно со временем, конечно, когда все это закончилось, вот различные отношения, плохое, хорошее, иначе говоря, то, что раньше называлось шизофренией, и людей отстраняли от общества, разделение мышления на две противоположных категории,
да,
совершенно диаметрально противоположных, иначе говоря, как бы голова весы вдруг становилась у человека, абсолютно. Вдруг оказалось как бы даром Божьим, причем в абсолюте, человек, который чувствует и ощущает окружающее только так. Вообще вот я подумал, вы не подумайте, что как бы это Гитлер там и фашизм, как бы, но некоторые, конечно, есть оценка в этом. То, что вот мозги человеческие расположены к определенным формам мышления и создавания энергетических всяких потоков. Я различаю как бы вот четыре категории на сегодня человеческих мозгов. Вот, человек, который голова яйцо, как бы, имбецил, у него, значит, центр внутри, это он сам, как бы, и все, что вокруг него, это как бы острова счастья, которые он создает, культивирует и дарит всем остальным людям.
То есть он создает новую реальность не только для себя, но и для...
Иначе говоря, тот человек, о котором Христос даже говорил, что это зерно, которое вот сеется в почву. А вот почва, как бы, есть буцефалы, люди, которые именно вот непосредственно шизофреники, но они шизофреники-то на самом деле абсолютно нормальны. Иначе говоря, что шизофрению мы принимаем совершенно за норму поведения и существования, да, гуманоидов общества на планете Земля. Ну так вот, это как бы та межа, в которую имбецил посылает свой позыв или закладывает свое зерно, вот знание, новое какое-то чувство, или вообще вот новый мир, вот он вкладывает в каждого человека буцефала, человека диаметрально противоположного, человека весы, или состоящий из каких-то двух граничащих противоположностей. Самое сегодня популярное — это мужчина и женщина как бы в одной личности. Вот в России это особенно остро чувствуется, что вот трансвеститы, транссексуалы, их много как называют, даже в плоти гомосексуалисты и педерасты, как бы, потому что это у нас как бы всегда это отсутствовало и считалось почему-то порочным. Вот, все остальное, ну это все, короче, принадлежит к этому миру. Их очень много, буцефалов. Это такие люди, которые обладают диаметрально противоположным. Как ребенок, хорошо и плохо обучают, вот поймите. Правильно, ребенок, вот его говорят, вот это хорошо, это плохо. Это уже мир буцефалов, именно тот мир большинства людей.
Ну, а хорошо, вот не кажется ли тебе,
что... А еще есть, как бы, я хотел сказать, еще одни... Все было бы хорошо, если бы мир состоял из двух таких противоположностей, буцефалы и имбецилы. Вот, имбецилы сажали бы свой разум в буцефалов, а буцефалы культивировали бы. И,
так вот, я, извини, что перебиваю, я и хотел...
Влияли бы на материю.
В данном случае я и хотел привести пример, например, того же Адольфа Гитлера. То есть он, получается, был все-таки какого-то рода имбецил, а вот вся немецкая нация в тот момент, ну не вся, за редким исключением, были как раз буцефалы. Причем некоторые имбецилы не приняли вот этот посыл Гитлера, и там...
Поэтому стали наравне с ним какими-то правителями, он умел с ними просто помириться.
Да, он с ними умел помириться.
Общаться.
То есть в данном случае...
Свой свояка видит издалека.
Да, да, хорошая пословица. Просто, опять же, я хочу сказать, что вот это подавление как бы яиц вот этими людьми, ну, которых было большинство, и как ты говорил, вот шизофрения была какая-то там диагноз. Ну,
как себе представьте такое отношение, сколько вот почвы на земле и сколько зерна, к примеру, пшеницы? Ведь не может же пшеница быть больше, чем сама планета. Вот,
ну, никак.
Конечно, никак, нет.
Вообще, да.
Вот поэтому вот организовано все так же в отношении. Как бы планета Земля — это такой же, можно представить себе, живой организм, как, к примеру, человеческий мозг одного человека. Вот. Будь то или имбецил, или я все-таки склонен думать, что имбецил все-таки.
А вот, скажем так, вот имбецилы, которые используют в своей корыстной цели вот остальную массу для борьбы с другими имбецилами. Ведь вот, ну как, на твой взгляд, имбецилы, это они же не все по своей природе положительные. Я имею в виду, несут положительную какую-то энергию. Ведь наверняка есть имбецилы отрицательные, имбецилы-завистники. Или все-таки в твоем понятии человек яйцо, он же имбецил. Он как бы целиком, его характер определен.
Мне трудно об этом судить, потому что как бы я сам являюсь от рождения буцефалом. Вот. И то, что мне дано знать, именно вот это знание, как бы отношение имбецилов и буцефалов, и именно поэтому я здесь, и поэтому я говорю как бы вам.
Нет, но тут ты немножко скромничаешь, поскольку вот эти исследования...
Потому что эти знания как бы не всем даются. Обычно, если имбецил что-то творит, обычно это человек творческой натуры, вот. И, пусть он даже плохой будет, но они никогда между собой не воюют, потому что это люди ума, большой, как бы... как бы вам сказать, большого духовного начала, огромного просто, ну вот, и они никогда не могут между собой, потому что они знают, что борьба и война, или спор даже, между двумя людьми никогда ни к чему не приводит.
Но они могут каким-то
образом... Как правило, это одиночки все-таки.
Одиночки, но они же вынуждены считаться существованием друг друга и как-то делить сферы влияния вот на... Буцефалов, с позволения сказать, они же не могут оставить этот процесс вот этого варева остальной массы вне вот своего
Иисус
контроля.
Иисус Христос говорил про таких, будьте ловцами душ человеческих, как бы в Библии.
Вот.
Я запомнил, вычитал.
Да, но в данном случае как бы тот словил, этот словил, отделиться как-то надо, то есть насколько они договариваются между собой, ведь должен быть раздел сферы влияния.
Ну, имбецил никогда не теряет связь со своей, как бы любой пахарь, который вспахал почву, он никогда не покинет свое поле до полной зрелости, пока не получит урожай. Иначе говоря, система выживания, как бы Нидзин, говорит о том, что все-таки дела обстоят именно так. Как бы это может, и мы говорили о любви бы, о самых теплых дружеских отношениях, но жизнь диктует выживание, как бы вот масса, биомасса, она говорит о том, что... Это то, что Господь говорил Троице Святая.
Подожди, еще немножечко поподробнее. То есть существует третья личность. Это просто дело в том, что действительно как-то получается очень просто. Имбецилы и буцефалы.
Ну, одни рождают, тут же сидят, да. А те, значит, воспроизводят. Как бы получилось, что вдруг господа и... как же это называется? Слуги, что ли?
Ну, даже не слуги, а подданные, можно.
Рабы.
Ну, рабы. Настоящий имбецил не будет относиться к буцефалам, как к рабам. Это скорее средство производства.
Я сужу буцефала. Я же буцефал.
А то есть
поэтому
ты...
я склонен считать хороший и плохой делиться.
Нет, я считаю, что в данном случае вот буцефал, он, вернее, имбецил, он не даст буцефалу поводу думать о себе, вернее, о своем как бы... боссе, как о начальнике, или, ну, даже не как о начальнике, он будет думать так, как о более умном компаньоне в каком-то, в общем, деле, но там, по-моему, вот эти отношения раб и там масса, ну, они...
Может, конечно, да. Показаться, что имбецил, к примеру, гораздо личность более духовно развитая и совершенная, чем буцефал. Раз их больше, стало быть, как бы они менее способны выживать,
да,
на,
да,
планете. На самом деле ничего подобного. Любой имбецил как бы совершенно любит своего буцефала, именно ту свое поле, в которое он вспахал. Вы поймите правильно же.
Ну, то есть он его бережет и каким-то образом дальше культивирует.
Любимый своего буцефала у него никого нет, вот так я бы сказал.
Да.
Потому что он же культивирует, да, свою личность, как бы, ну, он живет так. Они друг без друга не могут, вот так вот.
А в таком случае...
Если уж говорить как бы по любви, то вот так же обстоит дело.
Хотелось бы о третьем лице.
Любовь, надеюсь... становится еще и необходимостью просто.
Ну, вот как бы...
Иначе выживать нельзя просто.
То же самое, что дыхание. Собственно, да. Как дыхание и так далее. Вот третье лицо в данном случае, надеюсь, ты не имеешь в виду маму, поскольку мама здесь не оговаривается, мама уже третье лицо.
А мы еще и не говорили как бы о половых отношениях. Дело в том, что присутствие имбецилов и буцефалов совершенно здесь отсутствуют половые отношения. Не, они имеют, конечно, место быть, но не больше того, как игра, к примеру, сексуальная или любовные ласки.
А все-таки это третье лицо.
А, ну так вот третье лицо, да. Миницил, человек, который
обладает... Миницил?
Миницил.
Вот это интересно.
Да. Это как бы буцефал, но у которого, ну представьте, одна чаша наполнена сверх мира, а вторая совершенно пуста, вот если весы, как бы опять же себе представить.
То То есть это как бы человек-губка, другими словами, который способен впитать, или эти весы находятся целиком в статичном положении, или они все-таки колеблются.
И вот дело в том, что еще четвертый есть. Весы, которые направлены слева направо, как бы левая чаша наполнена.
Да.
А есть другие люди, у которых наполнена, к примеру, правая чаша, а левая пуста.
Да.
И вот они всегда как бы вместе присутствуют.
То есть и все они относятся к категории минициллов.
Да, минициллы левые и правые, как бы отсюда и появилось вот психиатрическое заболевание, как эпилепсия. Когда человек падает, это потеря ориентации в пространстве, то есть абсолютно.
То есть противоречие с самим собой, с окружающей средой,
да.
Полностью, да.
Вдруг человеку, к примеру, вот представьте себе такую ситуацию, вдруг человек вот запомнил, где у него левая, где право, с детства самого, вот ему объяснили, что это левая рука, это правая, вот. А он всегда всю жизнь считал, что наоборот, у него правая это левая рука, а левая это правая. Но всегда он всю жизнь соглашался, как бы вот левша, которого научили писать правой рукой. Представьте себе такую ситуацию.
Чтобы произошло насилие над...
Над личностью.
Кстати, это то же самое, я вот извиняюсь, что перебиваю, то же самое, что
кого-то... Вы говорите, что это не насилие, а как бы уговор такой, соглашение.
Да, молчаливое такое.
Да.
То же самое, кстати, как вот насилие происходит над ребенком, мамой еще, когда его учат распознавать время, как правило, по механическим часам, где нет цифр. Вот, дескать, это стрелка там-то, хотя, в общем-то, мама, она боится чего? У нее страх перед тем, что ребенок это время чувствует, то есть... Мало того, что эти часы идут из-за него вообще.
Да, биоритм совершенно не соответствует механизму, который мы называем сегодня часами.
Да, происходит такое насилие. То же самое, что справа и слева. И следующий момент из этого совсем уже грубо, это когда учат завязывать шнурки.
Да.
Вот это как бы уже на уровне настоящего фашизма, как бы фашизма такого биологического.
Большего насилия, пожалуй, наверное, никто еще над собой не знал.
Ну, хорошо, вот а не проводились ли такие социологические исследования насчет соотношения в природе минициллов левой и правосторонних? Может быть, каким-то образом нужно одних там, ну, не то, что как бы...
Они общаются между собой на любом уровне. Это может быть любой уровень, как то сексуальный, там, пусть то совершенно отсутствие каких-то сексуальных отношений, научные или духовные, энергетические. Короче, все, что придумано, вся лажа, которая, весь хаос как бы в мире, это все привносит минициллы, потому что имбецил с буцефалом не могут существовать, потому что они вот уравновесятся хорошо и тому, и другому. Вот представьте себе, две личности. И тому, и другому хорошо. Вот, и они остались такими хорошими. И как бы жизнь на этом закончилась. Вот они на себя стали вот самими собой, и теми остались как бы навсегда.
То есть с данного момента это получается как цех по производству бутафорских фруктов просто.
Да, не должно же все как бы останавливаться, как бы жизнь, она и собственное движение, вот это одно где-то вот есть в этом общее что-то.
То есть в данном случае, конечно, получается, что минициллы, они существуют как бы вот как в баллоне с краской, металлический шарик, чтобы просто краска вот эта, она не засохла.
А вот эксцентрик, к примеру.
Как?
Эксцентрик.
Так.
В механике что-то такое бывает.
А, да, то же самое. То есть это практически активизация вот каких-то процессов.
Двух абсолютных как бы личностей.
А скажи тогда такую вещь. А ведь, ну, поскольку имбецилы, буцефалы, они, значит, да, они могут достигнуть какой-то гармонии между собой, находиться в состоянии покоя по отношению...
И создать мир, и планету, и галактику.
Да,
все, что
да,
нас
да.
окружает вообще, это придумали именно вот таким образом.
Да, но тем не менее.
Вообще я хочу сказать, что все, что мы есть, и со всеми веществами, и все, что мы сами, как бы и душа наша, и тело, все это фантазия великих личностей. Всего лишь фантазия. Вот представьте себе такую ситуацию, модель как бы.
А, то есть то же самое, что сон.
Да.
Можно сказать, что это сон великих личностей. А вот...
Одно время кто-то, кое-кто считает, что сон это как бы продукт своего собственного выделения, что ли, если можно так сказать. На самом деле ни одна фантазия, ни один сон человеку не приходит от него самого. Дух, дух обитающий как бы в теле. Он, конечно, воспроизводит какие-то свои фантазии, но это на настолько далеком и тонком уровне, что это может рассмотреть только другой человек, к примеру, который с ним очень духовно близок. Поэтому происходит тесное общение между людьми.
Нет, но ведь известны случаи, когда вот эти фантазии, они как бы, ну, поначалу визуализировались, затем принимали какие-то совершенно уже физические конкретные формы, после чего, собственно, приобретали суверенитет от своего как бы создателя. То есть ты, например, сотворил новую реальность вроде бы, да, и думаешь, что держишь над ней контроль, глядь, а завтра как бы тебе говорят, типа, адью, мы пошли, и они прям все собрались и ушли, и ты прям даже и не знаешь, где они сейчас ходят, потому что и ты даже сидишь и ждешь, что, скажем, если ты создашь сейчас какую-то еще одну новую реальность, ты что-то сфантазируешь, что те могут вернуться и между собой в этом вот мире новой реальности уничтожить вот тех, которых ты как бы по новой создал. Вот этот момент он...
Да нет, когда вы переходите уже на уровень создания новых реальностей, пусть то компьютерный, виртуальный, дело в том, что все, это же все фантазии людей,
ну да,
и все фантазии, они существуют также в материальном. Ну и можно сказать, что все, что, к примеру, придумал какой-то один ребенок, уже есть по-настоящему, так же, как мы с вами существуем, так же все есть в фантазиях ребенка. Это очень тонкое такое осмысление вот новых как бы веяний, так его духа, понятия жизни души.
Ну, а не может ли это быть так, как, скажем, комплект, ну, ремкомплект, вот к какому-то устройству прилагается ремкомплект, так мамой, например, к ребенку при его рождении прилагается комплект определенных фантазий, не противоречащих вот миру, в который ребенок попадает. И как бы, а если как бы в этом ремкомплекте чего-то не достает, это подталкивает ребенка, значит, фантазировать как-то произвольно.
Когда вы достигаете такого уже духовного уровня и осознания того, что все фантазии ваши, всего лишь фантазии существуют на самом деле, как бы. Вот, и уже само слово как борьба, война уже отсутствует в этом. Потому что конфликт никогда не входит, не может существовать в одной личности. Представьте себе человека, который вот буцефала, который воюет сам с собой, как бы. Вот у него левая и правая половина поссорились. Ну представьте, как бы левый глаз и правый вдруг поругались друг на друга и не захотели быть
вместе. А ты знаешь, что, кстати, где-то процентов, я не хочу обидеть как бы население нашей страны и других стран, но тем не менее мне кажется, что процентов 80 вот населения страны находится в серьезном противоречии между собой, сами с собой, именно из-за нарушения вот этих, как правая и левая сторона поссорилась. Это и есть как бы, кстати, другое объяснение вот такое явление, как базитизм, причем уже агрессивная фаза базитизма, когда вот такому человеку, у которого лево и право поссорилось, ведь очень трудно не то, что какой-то даже терапия это как бы вынужденная мера, на которую нельзя идти, поскольку это не гуманно, а просто психотерапия какая-то, она ни к чему, как правило, не приводит. Наоборот, говорят, да что, ну там, мы пойдем дальше.
Мы же совершенно нормально, зачем?
Да.
Почему так принято считать, что все рассказы о духовности и о психиатрии, потому что психиатрия и духовность в стране такой, как Россия, приобрели сравнительно одинаковые как бы названия. В общем, это одно и то же.
Ну, практически получается, да.
Да, потому что все-таки духовных людей, как то даже священников, пусть, мне кажется, когда-то власть имущие, попросту правители объявили все-таки, ну, не то, что объявили, а заставили большинство людей думать так, что это как будто не вполне нормальные люди. Как то даже может быть и психически неуравновешенные, и вплоть даже до того, что сумасшедшие просто.
Ну, с другой-то стороны, это было где-то, может быть, так и все. Всегда единственное почтение было к каким-то шаманам и так далее, но потом пришли миссионеры и сказали, что шаман это как бы срань Господня, а вот настоящая, дескать, и прям поднесли. А те, как бы они говорят, да, это как бы дело, то есть они принесли им общественный храм, а вместо храма индивидуального принесли храм общественный, то есть здоровую конструкцию там с каким-то куполом, куда можно прийти и поклониться общественному как бы Богу. То есть в данном случае вот это очень сильное оружие психическое, но вот именно сама церковь, это же
Да, да.
Вот. А вот каким же образом можно, ну не то, что этому противостоять, а вот каким образом вот это, этот дуэт, мама, значит, и ее вот как бы производная, каким образом они могут...
Продолжение даже.
Да, 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 да.
Так все нормально на самом деле. Все просто прекрасно.
То есть так и будет.
Да. Но я думаю, что борьба как таковая, споры, скоро это должно закончиться, потому что настоящие правители именно духовные и люди высококультурные никогда не допустят, чтобы происходила борьба одного бацефала, к примеру, по какому-то там поводу. И происходит оздоровление вообще почвы, называемые человеческие мозги.
Вот, а здесь, может быть, немножко как бы...
Экология как бы начинается изнутри сегодня.
Это да, но я немножко позволю тут себе не согласиться. Дело в том, что, как бы вот, как ты правильно сказал, люди культурные не позволят возникнуть конфликта между имбецилами и буцефалами, да? Вот, но, как бы... У них есть такая установка, что для сохранения собственной культуры и для сохранения...
Это какой-то код даже там генетический.
Да, да.
Для... Так устроена природа. То есть это такая фантазия тех высших личностей, в которых мы как бы присутствуем.
Нет, ну подожди, мне опять же кажется, что вот это время, оно как раз лет 10 назад прошло, когда вот такие люди, о которых ты говорил, полезут, ну не то, что полезут, а станут не допускать этот конфликт. Скорее, сейчас, мне кажется, произойдет по-другому. Вот у них начался конфликт, то есть, значит, имбецилы, буцефалы, у них между собой какая-то разборка, тут еще, значит, прилезли вот эти весы туда-сюда. Вот в данном случае вот люди, творящие вот эту реальность, они уйдут от ответственности активно, потому что у них будет оправдание такое, что мы уходим от ответственности, чтобы сохранить наш, дескать, внутренний храм в чистоте, то есть наша культура, она должна быть внутри, мы не будем этого регулировать, мы лучше сделаем так, это реальность новая, она станет старая, она самоуничтожится, а мы лучше создадим новую.
Они без этих как бы не могут объединиться.
А им не нужно объединение сейчас.
Без другого не могут существовать, вы поймите правильно.
А вот,
как сын не может быть без мамы. Сын как бы это продолжение мамы.
Это да, ну а вот есть же действительно случаи, когда вот происходил полный отрыв пуповины, и как бы мама была, ну не то что забыта, она была на уровне каком-то, ну типа как японский император, вот из этой серии не больше того, вот, или там английская королева, вот, а пуповина уже была разорвана, он как бы творил неосознанно, у него мозг, да, очень хорошо все генерировал, но генерировал то, от чего он сам с утра он просыпается, с утра смотрит, значит, за окно, а там, в общем-то, результат его генерации такой, там все, значит, ходят там, и там у них все налево там свесилось, а у этих там направо все свесилось. Он так, ой, бежит, а мама, понимаешь, а пуповины вот висит кусок, мама ушла, а ее нет. Он так, ой, и куда? Он такой беспомощный. И он бежит, конечно, там...
Оказался вдруг в мире своих фантазий, как бы.
Да, да, который и сильнее
в
его.
В абсолюте, вот. Но вот если представить, да, что личность оказалась вдруг в абсолюте в своей собственной фантазии.
Да, ну вот этого сейчас много достаточно.
Такое может произойти, но буквально в каких-нибудь деталях.
Ну, а насколько эти детали, вот на твой взгляд, все-таки опасны для... А всего окружающего, ну, например, там для природы, вот это же тоже очень важно. Ведь вроде бы детали деталями, а с другой стороны, как бы один сделал, да, другой посмотрел, смотрит, ага, этот бы с пуповины создал, посмотрел, испугался, вроде пронесло, думает, ну ладно, а я типа там, ну, чем, ну, там детали я попробую. Раз так, а завтра уже им приходят, говорят, это вы знаете, на самом деле вы как бы созданы нами, вот как бы вы наша новая реальность, вы теперь старая, мы сейчас...
Ну, представьте себе, да, отношения, как бы сын, мама, опять же, вот уж взяли, если мы такой святой образ, как модель. Представьте себе, что сын рождается в мире своей мамы. Все, что вокруг его окружает сына, это всего лишь фантазия мамы.
Да, конечно.
Не просто как бы даже вещества какие-то там или предметы, или что-то, или он сам вот как бы потрогать левую, рука может правую, правую, левую. Вот. А это всего лишь мамина фантазия.
Да, вот, то есть она дает, ну, своего рода джойстик такой. То есть каждая его рука — это джойстик для него же самого.
Она, конечно, живет в своем каком-то мире духовном. И, если туда заглянуть, она редко кого пускает, конечно, только любимых людей.
И, кстати, вот они как бы не имеют права говорить о том, что там увидели, как, не, как это не жалко. Хотя здесь она совершенно права. То есть,
потому поэтому что... может это показаться или очень каким-то сказочным, или даже тебе скажут, что ты сумасшедший, потому что это очень как бы нереально всегда.
Нереально, и это опять же принесет какое-то, да, очень большое добро с одной стороны, но этим добром не сумеют воспользоваться, вот, и сами себе натворят, то есть у них весы могут вверх прям загнуться так сразу. Но поскольку любая информация, ей нужно же уметь пользоваться, если эта информация какая-то очень, так сказать,
но в основном,
отмана,
конечно, да. Это все хорошо до тех пор, пока сын не вступил как бы в половую зрелость и не захотел стать сам личностью. Если это имбецил, то как бы вот тем зерно, тем создателем, творцом, как бы вот образ творца священный встает перед нами. Вот. Или тем же Буцефалом. Просто человек, который знает, что хорошо, что плохо. Именно по-настоящему, абсолютно это знает. Вот, как для самого себя, так для окружающих.
Ну, то есть, здесь в данном раскладе получается, что основная функция мамы — это как бы вот этот небольшой отрезок до того, до семяизвержения, собственно, проследить.
Все время рождать новую реальность.
Для, ну, что на его пути, естественно, пока вот он, ну, а в тот момент, когда он достиг половозрелости, уже обмохнатился, вот, она, да, может уже прекратить это делать,
вот,
генерацию.
Да, вот, вот отсюда, с этого момента, и проявляются такие вещи, как сексуальная агрессия, вот страх, в частности, потому что сын как бы становится разрушителем материальной иллюзии. Именно материальная иллюзия — это не значит вещество, строение всех предметов, как бы плекс, это называется. А именно вот ее даже фантазия уже в корне как бы. Иначе говоря, вдруг сын является как бы самой пагубой или смертью, даже вот тем образом страшным, которым именно как бы является смертью вот своей матери.
Ну, не целиком, а той части ее генерации, которая вот была создана для вот до, которая действовала до начала его созревания, собственно говоря. Но я-то так думаю, что это
своего рода... великий дух, она как бы ощущает, она знает, что то, что она как бы породила, и то, что все ее фантазии должны как бы ее в конечном итоге закончиться и уничтожить ее саму.
Ну, здесь в данном случае вот эта самоотверженность, она же как бы заложена, как ты считаешь, в ее природе, или это у нее насилие над собой? То есть иногда ведь это происходит случайно, то есть она глядь, а уже надо. А иногда это бывает очень как бы серьезно.
Это все не в природе. Женский дух живет совершенно другими категориями. Даже
может, немножечко поподробнее, если можно, об этом, да.
Как бы я хочу сказать, что женский дух живет всегда. Мужчина волен объявить себя или захотеть, что это, быть умершим или живым всегда. Вот, как бы встают такие образы, великие, как бы, личность, которая живет всегда, присутствует во всех своих воплощениях других, иначе говоря, реинкарнация. Вот. Или же вот другая личность, которая все время погибает. Вот он воплотился в каком-то образе мальчика, к примеру. А его дух настолько силен, что он знает, что значит в такой форме он существовать не хочет или просто не может.
И ему постоянно попадает в аварию или еще куда-то.
Да, да. Именно просто потому, что он так фантазирует и так создает для себя такую обстановку.
Хорошо.
А женский дух перемещается, как бы все, что женщина, живущая на планете Земля, это единственное. Храм, в котором живут души мужчин, как бы вновь прибывшие с различных галактик. Вот. И женский дух, он переливается как бы из одного в другое, из пустого, как мы скажем, в порожнее. Может, это и смешно, и грубо, конечно, звучит.
Скажи, вот...
У женщин достаточно симпатии. Если одна женщина понравилась другой, они тут же становятся одна другой, другая этой.
Да, взаимосвязь, там, слияние и так далее.
Да, они меняют храм, как бы, дух. Одной женщины, вот, как бы, встает подруге мама, образ. Тоже тоже мама должна быть точно так же, она себя ощущает, она должна быть такая же обязательно.
А вот
такая... И они должны быть симпатичны друг другу.
Ну, само собой, а такая вещь, как...
При таких условиях они сразу, как бы, дух одной мамы переходит в дух другой мамы.
Ну, кстати, частично может, не обязательно целиком. То есть, может быть,
частично, можно и деталями.
частях. Да. А вот такая вещь, скажи, пожалуйста, как вот как аборт, это не является ли самым хитрым обманом вот мамы с точки зрения, то есть он не просто там, то есть он даже гораздо старше по уму своих товарищей, которые попали, например, под автобус, чтобы это их не устраивало, а уже раньше, они до появления.
Вы сами ответили как бы на свой вопрос, Александр. Дело в том, что получилось так, что аборт это как бы в основном происходит от мужчины, а мужчина, как правило, вот если такой человек, мужчина, который занимается самоуничтожением.
Ну, да, даже постоянный суицид, дескать.
Да, вот, ну, вот, к примеру, такая личность, которая живет для того, чтобы скорее бы умереть. Ну, наконец-то, ой, моя смерть пришла. Ну, вот, хорошо, наконец. Как бы смерть ждет как избавление от каких-то мук или там обязанностей супружеских. Вот, представьте себе такую личность, которая вечно недоволен вот как бы своим воплощением. Вот. Я не говорю о том, который доволен всегда и умеет создать вокруг себя атмосферу и рабочего, и духа, и для тела, чтобы ему всегда было как бы наслаждаться. Жизнь для наслаждения у человека. Вот, он культивирует эту мысль, и всегда вокруг него еще на 150 миллионов лет там как бы присутствует такая ситуация, когда ему всегда будет хорошо, и окружающему его, любящему его всегда будет хорошо. Вот, я уже не говорю о такой великой личности. Ну вот, так вот, аборт идет от того человека, который как бы вот все время самоуничтожается, самоуничижается. Обычно это любимый человек, который предал женщину, будь то измены или просто сказал, к примеру, я не могу уже, потому что я еще молод слишком да. Быть отцом.
Или наоборот, он говорит, я как бы не еще молод, я уже очень молод, чтобы быть отцом. Это
да, уже, вот если да. Правильно, да, по духу, если так.
Ну ты знаешь, давай сейчас ненадолго прервемся, а после этого продолжим наш разговор. И я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» человек, имя которого я пока вам не буду называть, у вас есть возможность постараться догадаться самим о том, как его зовут. Хочу сказать только, что человек это наверняка вам известен. Если у вас возникнут какие-то вопросы к нему, то можете задавать их по телефону 203-19-22. Ну, и мы продолжаем нашу тему, наш сегодняшний разговор. Скажи, пожалуйста, вот как бы не кажется ли тебе, что в последнее время одной из составляющих страха все-таки как такового является неправильное осмысление вообще самого понятия «время»? Ну, то есть, поскольку мы знаем, что уже
прошло... Всегдашнее опоздание, стресс...
Да, вот именно это я
имею. Это отношение к страху как к нездоровому чувству.
Да, вот мне бы хотелось все-таки немножко затронуть тему времени. То есть вот само понятие «время», изменилось ли что-нибудь с тех пор, как было решено, что настало все-таки всегда? Потому что...
Ну да, всегда же все-таки абсолютная единица, да, более-менее то есть... приближенная. Мы же все стремимся к абсолюту, к красоте. Красота – это абсолют, и абсолют – это Бог. Именно то, что как бы надо, самое высшее достижение. Пусть даже разума или цивилизации, или еще чего-то такого.
Да, но мне бы хотелось немножко индивидуализировать.
Ну так вот, да. Наконец-то, когда после разделения времени ощущения было, есть и будет, после того, как не стало и смерти, и ощущения там каких-то расставаний, вот, часы всего лишь стали прибором, хронометром, ну, всего лишь прибором, который как бы объединяет нас всех, совершенно не отражающий настоящую реальную действительность. И даже и то, что я не побоюсь этого сказать и объявить, совершенно не соответствующий космическим каким-то влияниям и соответствию приближения или удаления каких-то планет одни обрывки.
То есть, как бы, ты хочешь сказать, что вот хронометры вот эти, это как бы управляется кем-то ради чего-то. Все-таки вот хотелось бы это узнать немножко, твой взгляд на эти вещи, потому что неоднократно...
Ну, для того, чтобы себя ощущать просто в какой-то, в одной из фантазий вдруг вместе. Да, ну вот была фантазия, к примеру, что на всей Земле должен победить коммунизм. Об этом же кричали по громкоговорительным ежедневно. Да здравствует коммунизм, да здравствует коммунизм, все даже кричали. И все люди себя чувствовали, что да, мы вот вместе, мы все как-то едины, и нам хорошо от этого. Потому что единение всех людей – это счастье.
Ну, а в данном случае получается, что вот...
Без всяких сомнений, как бы.
Да, но немножко получается разногласие в том смысле, что как бы, если ты говоришь, что хронометры все вот эти и часы они не соответствуют как бы реально существующему какому-то времени, да,
да.
То получается, что это обман во благо. Вот то, что
но будем сказать, что, скажем так, что часы все-таки это создание, этот прибор, абсолютно управляющий материей, именно веществом. Они созданы, хронометр, в общем, хронометр создан для того, чтобы какие-то поезда там не столкнулись друг с другом, чтобы один человек встретился с другим, как бы два тела столкнулись и что-то создали еще новое. В общем, хронометр, управляющий материей, как бы ключ к веществу.
То есть, как бы то же самое, что как бы идти и не падать из этой серии, что ли?
Да.
Хорошо. Просто... А в таком случае, ведь, ну, во времена древних греков не было индивидуальных хронометров, там, вот, наручных часов и так далее. Было там на центральной площади в Афинах одни солнечные часы, нашу братву и с нее. И, тем не менее, каким-то образом они умудрялись как-то сталкиваться, но те часы, они, тем не менее, гораздо более реально отражали то время, которое было тогда, хотя оно было совершенно другим. То есть, ведь время тоже серьезно.